רציתי לשאול בכל זאת עוד משהו, אבל כולם משתתפים.
Я все-таки еще кое-что хотел спросить, но пусть все участвуют. Что мы делаем на конгрессе? Как вы думаете, как мы делим этот конгресс? У нас три захода в день, да? Да или нет?
Три урока.
Три урока. Перед каждым уроком и Шиват Хаверим, нет?
Да.
А кто за это отвечает? Ну, тут есть кто-нибудь?
Семен.
Семен.
Ну?
Ну?
Есть
у нас Шиват Хаверим перед каждым...
Да, перед каждым уроком есть собрание товарищей.
Перед каждым блоком, да? У нас есть... Как? Завтрак, обед и ужин. И Шиват Хаверим, потом урок. Как каждый урок делится?
Ну, мы говорили, что нам нужно решить, как их разделить, как вы их разделите.
Ну, как вы их поделить собираетесь?
Было много предложений, и они продолжают поступать, как там разделить урок. Чтобы начало было, было несколько вопросов, как, потом вы представите тему.
Вы договорились о том, кто об этом говорит?
Мы сегодня должны встретиться, чтобы полностью принять решение. Пока что самостоятельно, потому что вы немножечко поработали над текстами, и? Прошли тексты, почувствовали. Вы будете читать, да? На русском, и так мы думали.
Ты что, думаешь, я читать умею?
Если вы захотите, то кто-то будет рядом с вами сидеть и читать.
Ну, допустим, я прочитаю, не проблема. Ну, ты говоришь, мне еще о чем-то надо говорить до этого.
Да, начать, да.
Ну, хотя бы пишите об этом, или хотя бы напишите мне, о чем говорите, и я буду говорить.
Нет, я имею в виду, что вы начнете раскрывать тему.
Ну, как до урока я такой даю,
да,
небольшой спич, да? Потом что?
Затем мы думали, что вы начнете семинар.
Это урок-семинар?
Урок-семинар.
Это не урок-потом-семинар, а урок-семинар?
Это вы начнете урок, затем семинар. Затем вопросы-ответы.
Да.
И если можно в конце подвести такой итог.
Итог, да?
Подведение итога.
Теперь вопрос такой. Сколько времени урок и сколько времени вопрос-ответы? Соотношение между ними? Половина на половину? Или как? Или так не получится? Пополам не получится. Ничего не успеем? Сколько? 70-30? От чего это зависит?
Может быть, в начале дня меньше. Зависит от того, какой урок. Если вот это в начале дня, то
больше урока.
Больше урока, да. А люди приезжают издалека, чтобы встретиться с вами.
Ну, пусть сделаем так, чтобы мне перед глазами это было, потому что я могу как уже углубиться в это и забыть. В особенности время я теряю это ощущение. Но по людям тоже надо будет смотреть. Гоша, у нас культурная программа каждый вечер?
Да, мы собираемся сделать вечером вечер культуры.
В воскресенье? И в понедельник, да?
Да.
Или в первый день, и во второй день. А когда я урок заканчиваю?
Урок заканчивается в 9.
Да.
И затем примерно час — это вечер культуры или собрание товарищей.
На час, да. Решат. 10 все куда, в баню или в паб собираются? Транс хотел в баню. Ладно. Не сауна, а баня.
И утренние мероприятия начинаются в 9:30.
В 9:30. Ладно. Да, перед этим есть завтрак, нет?
Нет, завтрак в гостинице или там, где человек живет.
Урок в 9:30.
Да, полчаса собрания товарищей, и затем в 10 урок.
Хорошо. Более или менее понятно. Будет у меня экран, на котором я смогу чертить?
Да.
Отлично. Перевод, все понятно, все нормально.
Перевод, все понятно, только мы просим всех взять с собой радиоприемнички, потому что там не будет Wi-Fi.
Мы как-то в Америку брали с собой чемодан с такими аппаратами, с такой аппаратурой. Может быть, и туда возьмем, если есть еще?
Мы возьмем. На части телефонов есть радиоприемник, а на части нет. И также зависит от батарейки, она слабая. Поэтому те, которые могут, пусть они возьмут с собой радиоприемники.
Хорошо, продолжим.
Девятнадцатое определение.
אנחנו חוזרים לקיטי מקור בנושא ערבות.
Мы возвращаемся к теме поручительства.
נקרא עוד פעם את שש.
Еще раз прочитаем шестой отрывок. Баль Сулам, плоды мудрости, о Торе, не время собирать стадо. И в этом весь секрет молитвы в обществе. Одиночке нельзя отделяться от общества и просить за себя, даже доставляя наслаждение Создателю, а молиться только за все общество, так как отделяющийся от общества просит за себя лично и не строит, а наоборот разрушает свою душу. Как сказано о гордеце. Потому что нельзя представить себе выходящего из общества без облачения гордыни, и горе ему, ведь это ведет его к разрушению души. И также во время духовной работы, когда человек молится в одиночестве о своих нуждах, выходит из общества и разрушает свою душу. Да не пробудится никто из сынов Израиля просить ничего в одиночку, поскольку у каждого не будет недостатков, так как не будут ощущать себя сами по себе. И в этом их сила, чтобы выйти из Египта сильной рукой. И каждый человек должен собрать все свои силы всем обществом Израиля во всех обращениях к Творцу, в молитвах и служении и присоединиться к корню всего Израиля. Седьмой отрывок. Мы переходим к седьмому. Мы сейчас шестой прочитали.
Номер Мелех ты читал, нет?
Седьмой отрывок из книги Ноама Элимелеха «Сборник розы». Человек всегда должен молиться за товарища. Ведь ради себя он не может особо ничего сделать, так как не может сам заключенный вызволить себя из тюрьмы. Но для товарища он быстро получает ответ. И каждый должен молиться за товарища. И получается, что один действует ради желания другого, а тот ради этого, пока все не получают ответ. И об этом сказано, что Израиль – поручители друг за друга, что означает смягчение, дословно подслащение, потому что смягчают друг ради друга в своих молитвах, когда молятся каждый за товарища, и поэтому получают ответ. А главная молитва в мысли, поскольку в мысли может быть с легкостью принята молитва.
Система устроена так, что, ну, как для маленьких детей. Сколько раз падает маленький ребенок? Каждый раз бум-бум. Ничего с ним не происходит. Сколько раз он ошибается во всем? Тоже ничего. Пусть он даже ломает, бьет. Его что, кто-то за это действительно что-то ему делает? Так и с нами. Пока мы молимся за себя, есть какая-то защитная система. Называется сокрытие. И в соответствии с этим она как будто бы позволяет нам это делать. Позволяет делать это как бы исправлена. И этим мы как бы движемся к правильным действиям. В тот момент, когда мы уже действительно готовы делать правильно, мы должны понимать, что все это уже зависит от нас, настолько, насколько мы принимаем на себя эту ответственность. И молясь за себя, а не за товарища, я бросаю себя снова в материальное. Два раза. В первый раз нам дают возможность ошибиться, а во второй раз уже опускают и оставляют внизу, пока мы снова не проделаем весь этот путь обратно, как будто его никогда не проходили. Поэтому нечего плакать, что мы не продвигаемся или продвигаемся медленно, и когда это кончится. Все это зависит от того, насколько серьезно мы относимся к этой системе, которая нас отделяет от духовного. И она ради нас. Она на наше благо работает. Пока мы не способны делать правильные действия, мы не попадаем под наказание, как маленькие дети. Но если мы уже можем заниматься правильными действиями и раскрываем духовное, то, пожалуйста, делайте то, что нужно. Ясно? Все. Относительно молитвы все понятно. Я молюсь за других, это... Это хиссарон, который я развиваю. Значит, все. Значит, я в теме. Если нет, то сразу уже есть иное действие, которое опускает меня назад, и так я поднимаюсь или опускаюсь. Ясно, Гершин? Моти?
Моти?
Мы уже годами слышим вас, и я думаю, что никому даже в голову не приходит молиться за себя. Но, может быть, мы бессознательно молимся за себя? То есть мы молимся за себя, но мы не осознаем это? Что значит молиться за себя?
Думать о себе? Я не думал об этом с утра до вечера.
То есть... сами думая о себе.
Да, я встаю утром, я иду, там, умываюсь, одеваюсь, что-то делаю, прихожу на урок, так далее, тому подобное. Я все время берегу себя. Я все время нахожусь в таких оборонительных мыслях, как защитить себя, как уберечь себя, как насладить себя. Да или нет?
Верно.
Инстинктивно же. Вот. Я не говорю о том, я не начинаю думать о том, что со мной будет сегодня, как этот день лучше для себя устроить, чтобы больше заработать. Я об этом даже не говорю. Но вообще, даже поверхностно, инстинктивно, мне нужно заменить эти инстинкты.
Да, но когда это в сознании, мы обращаемся к Творцу, мы молимся, мы готовим себя к этому. Ну, может быть, это как, может быть, не как молитвенники, но все-таки мы это делаем.
Каждое действие, которое ты делаешь, это молитва Творцу. Ты хочешь приготовить стакан чая, ты молишься о том, чтобы приготовить стакан чая. Это происходит с каждым в мире. Каждый человек в мире думает о том, чтобы преуспеть в каком-то действии. Это значит, что он молится Творцу.
Каждый в мире, да, но нам запрещено, чтобы это происходило.
Ты хочешь заменить свою природу? Поэтому тебе в каждом действии, прежде всего, нужно предварить, это каждое действие предварить новой мыслью, не ради себя.
Так надо воевать с этим или?
Не воевать, а хотя бы обращать на это внимание.
Осознавая, что мы такие?
Нет, то, что я хочу в каждом своем действии, думать о благе ближнего. Что, готовить чай, да? Это значит заменить все желание, получать на желание отдачи. В самом простом понимании. Тогда придет уже вторая природа, придет больше Ормакив, и вы уже увидите, насколько вы находитесь в том состоянии, где вы можете это понять. И огибать все ваши действия, добавлять это, к этому мысль. Это меняет всю форму мысли. Это и неважно, идешь ты мыться, завариваешь ты себе чаю или куда-то идешь, едешь. Это все связано очень-очень тесно. Мы уже подходим, мы уже приходим к этим новым переживаниям. Это близко, но самое полезное — это молиться за ближнего, за товарища. Это уже другой уровень, другой авиют. Потому что когда мы там завариваем чай или делаем что-то еще, ты молишься о связи с Творцом ради себя, но тем не менее ты связываешь себя с ним. А когда ты молишься за товарища, ты уже начинаешь превращать это в ради отдачи. И ты пользуешься Творцом для того, чтобы Он помог тебе прийти к ради отдачи. Хорошо? Да.
На каком-то этапе, Рав, вы посоветовали нам, что животному дают то, что необходимо, чтобы оно оставило в покое, а затем можно сосредоточиться. Ты делаешь такие базовые вещи, как вы сказали, душ, всякие такие вещи.
Ты даешь своему животному то, что ему нужно, но очень четко и точно. Не, ладно, бери, пошел вон. Нет, ты отмериваешь очень точно то, что ровно то, что ему нужно. И ты тогда поднимаешься над слабостями, над какими-то излишками. Ты как солдата такого из нее делаешь.
Теперь, полчаса назад мы говорили о том, что о том, как вы с Рабашем ехали в Тверь и шли там в сауну, и это было принято.
Мы сегодня об этом говорили?
Да, мы заговорили о бане.
Нет, ну это они там говорят.
Каков смысл? Ведь, ну, животное залезает в горячую воду и получает удовольствие. А что тут духовного? Вы это делали часто, Рав? Объясните нам эту вещь.
Каждый день мы ходили либо в спортзал. Это было возле оазиса, или как это называлось? Там внизу. Как? Эйтан это место называлось? Я уже не помню.
Махон Эйтан. Там рядом оазис в Жаботинске, Оли парк, Оли я.
Возле оазиса на Жаботинском.
Насанули либреха.
Или в парк, или в лес. Ехали в Тель-Авив в бассейн. Сегодня это было. Сегодня не знаю даже, как это называется. Раньше это называлось гостиница «Дипломат». В сауну там, да? Потом ездили в Нетанию. Как эта религиозная часть там называется? Кириатсанс. Там возле больницы есть гостиница, там тоже был маленький бассейн. Мы там бывали. Ездили в Иерусалим. Там есть место, где тоже бассейн и сауна. Там большой такой комплекс спортивный. Много где бывали? В лесу, кроме Твери. Ну и что? Не понимаю.
Как эти действия, какую подготовку вы проводили, чтобы эти действия были духовными?
Я?
Вы были рядом с Рабаша, рядом с Рабашем, и вы, разумеется, готовились к этому, чтобы это было духовным.
כמה שיכולתי.
Настолько, насколько мог.
זהו, זאת התשובה.
Вот и все.
קיבלת איזה הסבר מהרבש?
Вы получали какие-то объяснения от Рабаша? Как эти действия брать в духовное?
לא.
Нет.
אסור לתת הסבר.
Нельзя это объяснять. Только когда я купил новую машину, и он спросил тогда, ну, ты теперь плату за это будешь брать? Я ему сказал, разумеется. Но какая плата? Мы уже это не обсудили. То есть, если ты требуешь за это постижение, это клипа. Если ты требуешь за это возможности служить и влиять, отдавать, то это уже не ради себя. Ну, не ради награды. Пусть каждый уже интерпретирует это в соответствии со своей ступенью. Ладно, где мы там? Молиться за товарища. О чем мы договорились? О том, что душа находится вне человека. Она находится в товарищах, за пределами человека, за пределами его желания, ради отдачи. Поэтому молиться за себя — это значит молиться за того змея, который находится внутри. А молиться за товарища — это значит молиться за душу. Итак, если мы продвигаемся к этому, приближаемся, то немедленно удостоимся наибольшей награды. А товарищ, мы видим, что нет, не товарищ это мои 9 первых сферот. Необходимо прийти к состоянию, где мы уже начинаем видеть эту картину в ее истинном виде. И каждый раз падаем. И снова нужно это воспроизводить. Пока это уже не придет к тому состоянию, где ты видишь, что это так, и увидел я мир наоборот, и начинаешь работать над этим. Некоторые думают, что это после того, как человек умирает, к ним приходит. Ничего не происходит. Когда животное умирает, не происходит ничего. Там, где ты закончил работать со своей искрой, там оно и остается. И зависит это только от усилий, где это поднимется. Но
что значит, что главная молитва в мысли?
А все в мысли проясняется, а как еще?
Какая разница между молитвой в мысли и молитвой из глубины сердца, когда мы говорим, что это главное?
Нет, ну глубина сердца зависит от мысли. Мне нужно выяснить очень много деталей, сравнить их, подумать о них, и тогда, как результат этого, я получаю какое-то ощущение. Это ощущение уже работает. Как я готовлю кли? Как я могу подготовить кли без мысли? Выяснение происходит в мысли. Подожди. Где это происходит? В желании. Мысль, как это сказать? Это келим, с которыми я работаю. Над чем? Над желанием. С помощью чего я выясняю желание? Мыслью. А так о чем вопрос тогда?
Но он говорит, что главная молитва в мысли.
Верно.
Почему он не говорит подготовка молитвы?
Мое желание не молится. Мысль выполняет все эти действия. Если бы не мысль, то мы были бы всего лишь животными, которые только ощущают, чувствуют. Ну и
я должен прийти к ощущению товарища, болеть его болью, радоваться его радостью.
Да.
Это означает, что я молюсь за него.
Ну и что?
Но это происходит в желании, в чувстве. Молитва за товарища в конечном счете. Ее выражение, реализация.
Выполнение, да, но сама молитва в мысли. А как может быть, чтобы это было не в мысли? Желание как таковое не работает. Мысль, которая над ним работает, намерение.
Забота. В чем выражается забота? В мыслях или в чувстве?
Забота. Заботой называется то, насколько я хочу присоединить себя к желанию ближнего. Да. Но когда я хочу присоединить себя к желанию ближнего, это работа в мысли. Желание пассивно. Нужно его как-то двигать, задействовать. Вся работа в мысли, все выяснится в мысли.
Так если я думаю о других, это значит, что я молюсь за них?
Да? Да-да. Только это только еще зависит от того, как ты мыслишь, кому ты это относишь, но так, конечно. Дальше.
Восьмой пункт. Книга Баль Сулама, статья Баль Сулама Тантора, 16 пункт. Дарование Торы. Если 600 тысяч человек перестанут заниматься удовлетворением собственных потребностей, и не будет у них никакой другой цели в жизни, кроме как стоять на страже интересов из ближних, чтобы те ни в чем не нуждались, но и это еще не все. Заниматься этим они должны будут с огромной любовью, всем сердцем и душой, в полном соответствии с заповедью «возлюби ближнего своего, как самого себя». И тогда без всякого сомнения ясно, что любому из народа нет никакой необходимости заботиться о собственном существовании. И поскольку освободились от заботы о собственном существовании, смогли легко выполнять заповедь «возлюби ближнего своего, как самого себя». Поскольку как может у него закрасться страх о собственном существовании, когда 600 тысяч верных и любящих стоят на страже того, чтобы у него было все. И поэтому, после того, как весь народ согласился на это, тут же им была дарована Тора, так как теперь стали способны исполнять ее.
Я хочу подытожить то, о чем мы до сих пор говорили. Что такое арвут? Что такое поручительство? Что мы строим поручительством? Что, в чем его цель? Это исправление в поручительстве. Что это такое? Что такое поручительство в работе Творца? Вперед, ну, руки поднимайте. Нет,
я хотел спросить.
Нет, нет, не спрашивать, я спрашиваю.
Я понимаю, что поручительство... У него есть две стороны. Это самоотмена — это условие для поручительства, и поручительство — это условие для самоотмены.
Вы ответить хотите или нет?
Нив.
Нив. Что такое поручительство?
Поручительство — это программа раскрытия Творца.
Моше.
Поручительство — это условие, путем которого мы получаем раскрытие Творца. Это отношение к группе, это программа, с помощью которой мы связываемся друг с другом.
А Кока?
Мы говорили, что поручительство — это когда мы продвигаемся в духовном за счет того, что заботимся о товарище, производим действия ради него.
Еще более того, Лиор.
Наша молитва друг за друга.
Но.
Действия, которые мы производим для того, чтобы практически уподобиться Творцу.
Ну, быстрее. У кого микрофон?
Поручительство — это программа действия
для того, чтобы видеть действительность в истинном виде.
Взаимное желание прийти к этому, к необходимости. Для того, чтобы это пришло и облачилось в нас, это состояние.
Забота, забота о товарищах, для того, чтобы они находились в правой линии.
А где это? Уважаемый, встать надо, никто...
Я сказал, что нужно заботиться о том, чтобы товарищи были направлены на цель. Вместо того, чтобы думать о змее в себе, думать о товарище, о том, что моя душа находится вне меня.
Да. Возьмите микрофон и говорите, только быстро.
Чтобы отделить души от материального.
Дальше.
Взаимная забота, выйти из себя, заботиться о ком-то ином. Ну, у меня слова заканчиваются.
Хорошо.
Заботиться о том, чтобы товарищи были в отдаче над змеем.
Я вижу, змей вас зацепил. Ну?
Поручительство — это результат ощущения келим. Когда есть ощущение ближнего, относительно этого мы действуем по законам, которые называются поручительством.
Хорошо. Ты уже говоришь? Ну ладно, давай.
Наша возможность подняться над желанием получать для того, чтобы получить намерение ради отдачи. Это исправление желания через друзей, через товарищей.
Хорошо, дальше. Все? Да.
Система обязанностей взаимных.
Ну-ну.
И ожиданий. Это направление на цель.
Все? Да.
Можно сказать, что товарищи заботятся о тебе, и тогда это обязывает тебя также заботиться и думать о товарищах.
Ну, условия.
Это самые базовые рамки для духовной работы.
Да.
Да. Это чистая отдача.
Ладно, мы все-таки не услышали, тем не менее, точного определения поручительства.
Наполнение духовного желания товарища.
Да.
И доставление наслаждения Творцу.
Да.
Закон существования души.
По крайней мере, отсюда мы видим, что это все, и больше ничего нет. Только для того, чтобы это выполнялось, нам нужен свет, возвращающий к источнику. Ну, мы вроде закончили, да, вопрос поручительства?